Обратная карьера. Те, кому припасен позорный конец, вполне могли вытребовать для себя блестящего начала. И это было бы справедливо. В любом случае, тот великий багаж знаний, умений и талантов, что достался мертвякам от голованов, не рассыплется же пресловутым горохом в одну секунду. Любой процесс растянут во времени. А стало быть, у нас есть возможность понаблюдать за этим процессом со стороны с хронометром в руках. Мэри Шелли прожила 54 года, прославившего ее в веках Франкенштейна она написала в 19 лет. Этот факт потрясает не только нас, но и самого автора.
Как я, в то время юная девица, умудрилась придумать и развить столь чудовищную идею?
Михаил Шолохов прожил 78 лет. Сколько было сломано копий, сколько разбрызгано слюны. В какой-то момент казалось, что вся страна участвует в склоке по поводу авторства его «Тихого Дона». Слава богу, черновики нашлись. Склока закончилась, и доказать авторство удалось на все 100%. Но в чем истоки этой склоки? Да в том, что невозможно было поверить в гениальность 20-летнего мальчика, который взрослее превращался сначала просто в талантливого, а потом уже в обыденного, ничем не примечательного писателя. Вот это, собственно, и есть обратная карьера разваливающейся материи и разрушающегося духа. Владимир Маяковский. Тут есть, конечно, о чем поспорить. Кому-то, может, и про краснокожую паспортину стихи нравятся. Но факт остается фактом. Юноша, уже в 19 лет признанный как гений, к 30 годам превращается в обыденного халтурщика. Он пишет о вреде рукопожатий, глупая история, о милиционерах, которые ловят воров, стоящим на посту, о рабочих корреспондентах Рабкор, о снижении цен на товары первой необходимости Негритоска Петрова, о ценах студенческих столовых дядя МСПО. И таких стихотворений у Маяковского появляется все больше и больше. Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богодилин на искреннем вашем пути? Его отношения с миром — блуд, глум, драка и вызов. Другого подхода мир не понимает. Он порождение того хаоса, который его мучает и который доведем в его стихах до предела, до абсурда. Лев Анинский. Гюстав Флобер, главный шедевр. В 35, а дальше постепенное снижение и скудость, бессилие и превращение в двух дураков, которым его гений даровал бессмертие. Франсуа Мориак. Николай Гоголь. Неспособность написать второй том «Мертвых душ». Полнейшее старческое бессилие. Меж тем старику 40 мальчишеских лет. Шарль Бодлер. Разрушитель и богохульник такого масштаба, что Маяковскому и не снилось. 36 лет выпускает «Цветы зла», а дальше распад, развал, какие-то жуткие болезни, дряхлость и смерть в 46 лет. Эдгар По, гениальное творчество, всемирная слава, но при этом абсолютный развал личности, алкоголизм, потеря контакта с реальностью, нервное истощение и нелепая смерть в 40 лет. В угоду дамам. Положительных героев нет практически. Городничек глуп, как сивый мерин, надзиратель над богоугодным заведением земляника, совершенно свинья в ермолке. Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Блестящие шутки мецената Аркадия Верченко. Кто вызовет симпатию? Да никто. В те же годы, например, пишется «Золотой теленок», очень похожая по структуре книга. Но Бендер, Паниковский, Козлевич, каждый на своем уровне, полны жизни. Один хочет в Рио-де-Жанейро, другой вставит золотые зубы жениться. Третьему нужен бензонасос. И мы им сочувствуем, мы их понимаем. Они живые люди. Героям Аверченко сочувствовать не хочется. Они ничего не хотят от жизни и будут жестоко наказаны за это. Вересаев так ловко заметил ненависть Достоевского к народцам и животным, но как-то упустил его ненависть к людям вообще. Может быть, Вересаева смутил тот факт, что к женщинам Федор Михайлович относился все-таки по-другому? Если герои у него сплошь убийцы, самоубийцы, неврастенники и психопаты, то героини сплошь и рядом много симпатичнее. Они обаятельны, милые, но самое поразительное, они и умнее, и чище мужчин, интеллектуальных банкротов и моральных уродов. Мечущийся вперед-назад Григорий Мелехов из «Тихого Дона» с каждой страницы теряет в глазах читателя свое лицо. Если он и герой, то явно не для подражания. А вот Аксинья не металась, всегда шла к своей цели, потому лицо обрела и перетянула центр романа на себя. Николай Некрасов в женской теме, наверное, самый главный, пропел свои дифирамбы дамам прямым прямым текстом. Никто не сделал столько для апофеоза жены матерей, как этот суровый певец уродства. Есть женщины в русских селениях с спокойной важностью лиц, красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Или тот же Берти Вустер Вудхауса, такая жертва женского всевластия. Как тут не вспомнить, что мертвяки Стругацких были биороботами в услужении не дьявола с рогами, а у милых лесных властительниц, несколько жестковатых, но все равно очень женственных. Тему можно продлить, вспомнив прославленных мертвяков среди нарицательных дамских угодников. Григорий Распутин, Джакомо Казанова, ну и так далее. На составные части. Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, это, само собой, Агафья Тихоновна из «Гоголевской женитьбы». Какая прелесть, ей-богу, женщина, и вдруг такой гениальный аналитик. Она же не видит людей цельными, она видит их кусками, и каждому куску знает цену. Ей-богу, это удивительно. А еще вспомним, что у Мюнхгаузена на Луне головы лунатиков отделялись от тела, а глаза от голов. Того же Гоголя по Невскому проспекту прогуливался нос, отделившийся от майора Ковалева. Ну и, конечно, мертвые души. Каждый персонаж, каждая глава — это описание определенного качества, отделившегося от человеческой психики. И теперь, благодаря Гоголю, мы точно знаем, когда в нас просыпается Манилов, когда Плюшкин, а когда Ноздрев. Еще легче обнаружить тягу к разделке туши на куски в мертвяковской живописи. Особенно прославился Пабло Пикассо. Он стремился освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу, и мораль, сокрушить существующее. Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо. Ему позировала молодая красивая особа. Он сделал десятки рисунков. На первой она выглядит такой, какой ее видит окружающий. Постепенно Пикассо начал разлагать ее лицо. Илья Эренбург. Живописец Георг Гросс рисовал тайных советников голыми за письменными столами, девочек, потрошащих трупы. Хаим Сутин. При виде окровавленных мясных туш Хаим впадал в экстатическое оцепенение. Об этом вспоминают многие его биографы и друзья. Патологическая любовь к красному породила его неповторимую манеру письма. Что бы ни изображал Сутин, это напоминало выворачиваемое наружу чрево, словно живое тело разрывает рог быка. Собственная биография для него началась ровно с того момента, когда он осознал угрозу, нависшую над миром, и чудовищную силу инстинкта, толкающего человека к смерти.